Приветствую вас, юные друзья. Давайте еще соберем немножко наше внимание и послушаем Божье Слово. И вникнем в смысл, взвесим, какую-то сделаем переоценку ценностей в нашей духовной жизни, как-то сблизиться с Богом, с истиной Божьей. Это очень важно, мы для этого и собрались сюда. Я прочитаю текст и потом скажу, о чем буду проповедовать. Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 стиха. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал». Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. И моя проповедь так и называется: «Кто что приобрел?» Эти слова сказал Господь Иисус. Эти слова озадачивают, побуждают размышлять о нашей жизни. Кто что приобрел? Это притча о человеке высокого рода. Как вы думаете, кого изображает? Можно ответить. Кто такой человек высокого рода? Я думаю, что человек высокого рода, речь о Христе. Это Он раздает дары, это Он дает поручения в церкви, поставляет служителей, призывает на дело какое-либо в церкви своей, виноградники, и потом потребует отчет. А вот слуги, он призвал рабов и дал им 10 мин и сказал: «Употребляйте в оборот». То есть, вот эти рабы, они могут символизировать каждого из нас. И вот мы живем на земле и приобретаем. У людей есть направленность приобретать. Кто какую цель поставит? И есть приобретения, которые нам нельзя приобретать, а есть, которые необходимо приобретать. И от этого будет зависеть и наше спасение, и качество нашей жизни, христианской, духовной жизни, и в общем благословение в личной жизни от наших приобретений будет зависеть. И мы почитаем из Священного Писания некоторые тексты, которые учат нас, что нам нужно приобретать, куда нам нужно стремиться и что мы, бывает, теряем. 89-й Псалом написано так: «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». Теряем лета. Спросить любого старца, вот у нас брат есть, старец седой, можно вам вопрос задать, брат? Сколько вам лет?
77 лет и 4 месяца.
Очень точно ответил. И сколько дней еще?
Как раз сегодня ровно 4 месяца.
Хорошо, спасибо. Вы хорошо счисляете дни. Вот такой вопрос вам. 70 с лишним лет вы прожили. Вы эти годы приобрели или потеряли? О, уже видите, какой вопрос. Так приобрели или потеряли? Лета ваши. Вот, даже седому старцу сложно ответить. Давайте мы тогда обратимся к Библии, потому что только Библия может нам помочь. Мы теряем лета наши. Так приобретаем или теряем? Все зависит, чем наполнена наша жизнь. Если наша жизнь наполнена грехом, неверием, суетой земной, дружбой с этим миром, юноши, что тогда мы приобретаем или теряем ли так? Теряем. Мне пришлось с одним седым мужчиной беседовать, рассуждать о его духовной жизни. Ну, в общем, он задавал вопросы по своим, как бы, проблемам, которые он видит в жизни. А моя задача, как пастыря, была найти причины его проблем. Просто ему посострадать в его проблемам, ну, это хорошо, но это ничего не поможет. И если я просто помолюсь и скажу: «Господи, помоги в его проблемам», вероятнее всего, мало что изменится. Очень важно найти корень и причину, почему у человека проблемы. Почему у него жатва такая в жизни. И Бог показал причины, откуда это пошло. Поражение в его духовной жизни. И я ему тогда сделал вывод духовной жизни. Говорю: знаете что, у вас разобщение с Богом. Вы потеряли общение с Богом. Удалились от Бога на большое расстояние. Он так обиделся: ты так категорично, так строго говоришь мне, прям вообще такой плохой. Вот, вот так. Чуть рассердился. Ну, мне еще час пришлось потратить времени для беседы. И моя цель была, чтобы он, уже не я, а он своими устами обозначил свое состояние. И когда Бог благословил так побеседовать, он тогда фразу такую сказал: в общем, я понял, что я полный банкрот. Я говорю: слава Богу, что это не я вам сказал, а вы это сказали своими словами, своими устами. Кто-то там сильно разговаривает так бесстыдно и громко, что мне слышно за кафедрой, перебиваете микрофон даже. И вы знаете, когда этот пожилой человек это произнес: я полный духовный банкрот. Я говорю: час назад я вам то же самое сказал, только другими словами. И вас это обижало. Вы же пришли на беседу, вы же хотели, чтобы я правду вам сказал о вашей жизни. Вы же хотели разобраться в себе. Вы же хотели услышать ваше вообще положение пред Богом со стороны, как оно смотрится. Вот я с Божьей помощью вам сказал, вас это обижало. А почему обижало? Ваш эгоизм и гордыня не могли согласиться с таким выводом. Это уязвляет самолюбие ваше, такой вывод. А вот когда вы сами на себя сказали: я полный банкрот, ну, как бы сами на себя и не на кого обижаться, сам на себя сказал, чушь на себя обижаться. Вот как бывает. А что человек приобретал в своей жизни? Потерял лета, годы, десятилетия потерял человек для того, растратил, что не хлеб, как в книге пророка Исаии написано: для чего вам отвешивать серебро свое за то, что не насыщает, за то, что не хлеб? Зачем время тратить, а оно не дает ничего для души? Сегодня современные технологии электронные, вот, например, социальные сети, Viber. Кажется, ну, многие пользуются этим. И с первого взгляда посмотришь, вроде бы ничего и плохого нету. Как бы средство общения, средство коммуникации, ну, как бы ничего греховного. Но если вдуматься и посмотреть, какие группы создают, кто в этих группах, сколько нужно времени, чтобы прочитать все эти сообщения, тогда ужас берет, что верующие люди, они не могут уже найти время для общения с Богом, для чтения Библии. Как-то в мой дом приехала одна семья многодетная. Я заметил, что одна девочка, которой 19 лет, с папой своим неуважительно разговаривает. Ну, в общем, она заметно было, что сдерживает себя в гостях, но все равно это сквозит. Это видно, что она папу не почитает и не уважает. Явно видно, что не духовный человек, хотя она уже член церкви. И я решил как бы проявить заботу о ее душе. И задаю ей вопрос за столом. Говорю: слушай, а ты знаешь, что такое Вайбер? Она так посмотрела снисходительно на меня. Ну, что дядя такие вещи задает, вопросы. Вот, кто сегодня из молодежи не знает, что это такое? Ну, я-то знаю, что такое. Ну, просто хотел разговор начать. Она говорит: да, знаю. Я говорю: а ты в группах состоишь? Да, состою в группе. Сколько в вашей группе людей? 80 человек с разных стран. Я говорю: когда ты успеваешь прочитать все сообщения? Сколько тебе для этого нужно времени? Она говорит: днем времени нету, я занята учебой, работой. А вечером мне нужно все прочитать сообщения, ответы дать. Сколько ты времени тратишь? Ну, примерно с 9 вечера до 11 вечера. Иногда до 12 вечера. Вот мне нужно, чтобы прочитать все сообщения и ответы дать. Ну, бывает меньше, бывает больше. Ну, в среднем 2 часа. Бывает час, а бывает 3 часа. В среднем 2 часа. А сколько ты для Библии времени посвящаешь? И вы знаете, а для Библии не остается времени. Днем работа, учеба, а вечером Вайбер. И вроде бы ж и ничего греховного, а на самом деле грех происходит. А результат – бездуховная жизнь. Вот что человек приобретает. Бездуховную жизнь. Теряет благословение, теряет общение с Богом, теряет духовную силу, оскверняется, всякие ненужные разговоры и клевета, что там только нет в этом Вайбере, все говорят. И про членские собрания, и что хотите рассказывают, и новости, и политику, и всякие романы, и все прочее, все, кто что хочет, говорят. И даже в Вайбере легче говорить, чем лично. Когда лично говоришь, видишь лицо собеседника, еще и стыд немножко, стыдновато бывает кое-что говорить. А когда тебя никто не видит, просто сидишь на клавиатуре, набираешь текст. И даже и не стыдно тогда говорить такие вещи, которые не нужны. И вот потеря, и вот приобретение. Это серьезно. Мы теряем лета наши. Нам время Бог уделил как большое сокровище и богатство. И ничто так дорого не стоит, как время. И его нужно очень бережно использовать для духовных целей. И эти цели я хотел бы обозначить, что нам нужно сегодня приобретать и что терять и от чего отказываться. Молодежь, это очень важный вопрос. И здесь же в этом тексте написано: научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вот какое приобретение нам необходимо, молодежь. Приобрести сердце мудрое. Не просто это делать. И начало мудрости – страх Господень. Мудрое сердце – это богобоязненное сердце. И когда страх Божий приобретен, это большое сокровище у человека. Так и написано в Ветхом Завете. Страх Господень будет твоим сокровищем. Юные друзья, кто из вас может этим сокровищем похвалиться? Во славу Господа. А нужно этим хвалиться, потому что это большое приобретение, страх Господень. Я помню в моей юности, в подростковом возрасте, моим родителям получилось привить мне страх Господень. И я вчера упоминал, еще напомню, мой дедушка принял большое участие в моем выборе пути жизни, духовном становлении, определиться в поиске, в смысле жизни. Это большое для меня было благословение. Кто в прошлом году, в позапрошлом году были здесь в лагере, я даже об этом более подробно говорил. Дедушка давал такие советы, даже рецепт давал, как невесту выбрать. И хороший рецепт. Проверил, срабатывает в жизни, отлично. 2 года назад я это рассказывал. Как приобрести мудрость? Мы читаем в книге притчей, в 3 главе: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучше приобретение серебра, и прибыли от нее более, нежели от золота». Вот есть прибыль от золота, а есть прибыль от мудрости. И это человек приобретает. Я помню, когда после школы устроился на работу, со мной работал один еврей. Он неверующий человек. Но поскольку я работал в сфере бытовых услуг, а это значит, что каждый день я мог зарабатывать деньги. Каждый день. В разном количестве. И этот еврей однажды дал мне совет. Говорит: ты вот зарабатываешь деньги, а ты не бери со всех людей деньги. А я не понял, как, я же потрудился, как, они же должны оплатить мою работу, мои услуги. А он говорит мне: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Как это? А как это? А что из этого будет? И он мне немножко рассказал. И такой еврей понимал толк в жизни земной. Вот. И он кое-что научил меня, как строить с людьми отношения. Что не все вещи оплачиваются деньгами. Есть добрые взаимоотношения, которые не купишь за деньги. И нужно их строить с людьми. И просто бесплатно услугу сделать. И я так и старался делать. Например, приходит директор дорожно-ремонтной службы, дороотдела, и говорит: моя жена вот носит модельную обувь, а при советской власти еще тогда такую обувь тяжело было купить. Все это было для особых людей. А они как раз были особыми людьми. Она директор БТИ, начальник БТИ, а он начальник дороотдела. Люди состоятельные, люди из элиты города. И он хотел, чтобы обувь качественно отремонтировать. А я этим занимался. И он пришел, отремонтировал. Спрашивает, сколько нужно заплатить. А я подумал, что мы будем строить молитвенный дом, и помощь этого человека нужна будет. У него спецтехника есть в дороотделе, а нам нужно будет для строительства молитвенного дома арендовать. У них различные стройматериалы можно выписать, а это для молитвенного дома пригодится. Я ему сказал, говорю: да ничего не надо за мои услуги, может, мне когда-то поможете. Нет проблем, приходи. Я смотрю, ему понравилось такой подход. Через время он еще пришел ко мне. Я тоже так поступил. А потом он уже говорит: ты тоже приходи. И я пошел к нему. Прихожу к нему, он говорит: в чем нужда есть? Я говорю: нужно уголок, металлический уголок, там 50-й, 63-й, крышу, нам, мы церковь, храм строим, нам нужно уголок. Кнопку нажимает: Марья Ивановна, зайдите. Это главный бухгалтер. Бежит она, забежала. Что? Марья Ивановна, человеку нужно уголок. Сколько тебе? Говорю: 1,5 тонны. Какие у нас цены, Марья Ивановна? А тогда еще купоны были вот эти на Украине после развала Советского Союза. В общем, миллионные там цены были такие, инфляция такая. Она говорит: 1,5 миллиона тонна. Он на меня: как тебе? Я говорю: дорого. Марья Ивановна, какая еще цена есть? Она раз посчитала, там бумаги полистала. Говорит: уже не 1,5 миллиона, 1,2 миллиона. Он говорит: как тебе цена? Я говорю: дорого. Марья Ивановна, еще какая цена есть? Посчитала — 1 миллион. Я говорю: дорого. Марья Ивановна, еще какая цена есть? Она еще посчитала: 750 тысяч купонов, значит, тонна. Я говорю: пойдет. Это ж для храма, Говорю, для храма и цена хорошая должна быть. И мы взяли этот уголок. К чему я это говорю? Что мудрость, она не выражается в деньгах. И сегодня приобретать нужно не спешить материальное приобретать, а приобретать ценности, которые намного дороже, чем серебро и чем золото. И это нужно будет в служении Богу. Приобретение ее лучше приобретения серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левую у нее богатство и слава. Пути ее, пути мудрости, приятные, все стези ее мирные. Она дерево жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Молодежь, вот это приобретение, да? Мы прочитали в начале текст. Человек высокого рода пришел посмотреть, кто что приобрел. Сегодня Господь Иисус, высочайшего рода, божественного рода, презирает с небес и смотрит на мое, твое сердце, куда направлены мысли, какая система ценностей, что мы сегодня приобретаем и куда стремимся, ради чего живем. Пусть нашим приобретением будет мудрость, которая сходит свыше. Ее ценность действительно дороже золота и серебра, и пути ее приятные, она принесет долгоденствие, принесет благословение. У нас как-то пришла в собрание одна молодая девушка, 18 лет. Она работала с одной нашей сестрой вместе в больнице. И сестра ей благовествовала о Господе, пригласила в собрание. Девушка пришла, посмотрела, послушала Слово Божие, ее касалось. Плакала на собрании. Вся ее это грим, эти все косметика течет черными полосками по щекам. Она вот Господь обличает, надо каяться. Побеседовали с ней, познакомились. А у нас намечалось областное молодежное общение. Наша молодежь ее пригласили. И она с ними поехала на молодежное общение. Я когда сидел впереди с братьями, видел, что ее и там Слово Божие касалось. И она плакала, сидела. Особенно, когда призыв к покаянию, она просто заливалась слезами, вот сзади сидела, но не вышла покаяться. Потом еще разочек она пришла на молодежное собрание и исчезла. Больше ее не было. А почему ее не было, мы позже узнали. Когда она на чаше весов положила то, что ей Господь предлагает, вечную жизнь, прощение, спасение, благословение. И то, что мир предлагает, жить в свое удовольствие, быть в центре внимания, греховные наслаждения испытывать. Мир это предлагает. Но это все временное и приходящее. И она взвесила и выбрала мир. Почему она не смогла покаяться? Она подумала, если я покаюсь, мне нельзя с любовником встречаться. Мне нужно это оставить. А что я буду в церкви иметь? А то, что Бог дает, она не все оценила. Не все смогла увидеть в настоящей красоте, что дает Христос. И поэтому она выбрала мир. И потом мы узнаем страшный итог ее приобретения и ее выбора. Она с этим человеком, с которым грех делала, он семейный человек, посадил ее в машину в холодное время года, повез где-то, гаражи у него были, он в гараж заехал на этой машине с ней проводить время там. Вот. А нужно было включить печку для отопления салона автомобиля, а гараж-то закрыт, а с выхлопной трубы угарный газ идет. А водитель забыл или не учел, что вентилятор печки снаружи автомобиля берет воздух и закачает его внутрь автомобиля. И этот угарный газ потихонечку, малыми порциями автомобильная печка закачала внутрь салона. И потихонечку, плавно, они обои отключились, потеряли сознание. А двигатель работает, печка работает, угарный газ еще больше поступает. И они, находясь в бессознательном состоянии, обои задохнулись. Их потом искали, нашли, были похороны. Вот приобретение этой девушки вот так печально закончилось. Она все взвешивала и выбор сделала в пользу земной мирской жизни. Поживу в свое удовольствие. Я молодая, красивая. А что я? Пойду в церковь. Там сплошные ограничения, и то нельзя, и то нельзя, а как я буду жить, а я не смогу себе отказать и в том, и в другом. В результате ее приобретение было смерть и вечная погибель. Вот ее выбор. А мудрость, а Господь, а вечная жизнь, а спасение, эти вещи ее не заинтересовали. Нам очень жалко было, вся наша молодежь, когда услышали об этом. Ну, знаете, отрезвляло. Отрезвляло, когда видят результат мирского выбора, греховного в жизни. Это впечатляет. Вот еще мы читаем текст. Это записано в Деянии апостолов, первая глава. Первая глава, такой текст. С 16 стиха. «В те дни Петр, став посреди учеников, сказал: „Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отеческом их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Это сделалось известно. Иуда делал в тайне, а его тайный выбор стал известным. Его позорная смерть, конец его жизни, плод его выбора, это стало известно. Что на чаше весов у Иуды было? Принял с нами жребий апостольства. А что ему дьявол предложил? 30 серебряников. Что за этими серебряниками будет? Дьявол не говорил Иуде, не оповещал ему. Если бы сказал, что за эти измену, за эту измену, за продажу Христа его ждет самоубийство, ад, погибель, думаю, что, может быть, он что-то бы подумал. Может быть. Маловероятно, но может быть. Но дьявол всегда скрывает реальную жатву от людей, а показывает только первые прелести греха, что человек будет иметь, выгоду. И это всегда бывает так. И человек на это пошел. Что в этом тексте можно для нас взять? Молодежь, дорожите служением Господу или возможностью служить Господу. Используйте время, силы, здоровье. Все, что в вашей возможности предоставлено Богом, чтобы служить Богу. Никогда такая жизнь не будет скучной, неинтересной. Никогда. Знаете, для кого неинтересна христианская жизнь? Кто уже осквернился от греха, запятнал совесть и душу свою, и поэтому в общении с Библией неинтересно, на собрании неинтересно, потому что нечистый человек. Вот тогда неинтересно. А когда человек в правильных отношениях с Богом, имеет чистую совесть, чистое сердце, любит Господа, а любит потому, что видит красоту Христа, видит богатство, которое мы имеем во Христе, драгоценность Христа видит, драгоценность или ценность положения, в которое нас ставит благодать Божья через веру нашу, таким людям не бывает скучно. У нас в церкви уверовала одна девушка. Она очень хорошо училась. На золотую медаль тянула. И потом и окончила с медалью школу. Но когда она окончила школу, ее мама неверующая советовала идти в университет, чтобы учиться. А она говорит: «Мама, мне это не нужно в жизни». «Как так? У тебя же такие знания, у тебя же такая перспектива учиться, карьеру сделать». Ну, а мама неверующая, у нее мышление мирское, удел ее в этой жизни. Она мыслит, как бы получше здесь в земной жизни обустроиться. А эта девушка о другом молилась и о другом думала. У нее цель была послужить Господу. И как она послужит Богу, она не знала, а только имела сильное желание. Из-за этого она в юности вела очень богобоязненную жизнь, очень добродетельную жизнь, очень скромно вела себя, была очень жертвенной и послушной. Ее в церкви все любили, уважали, несмотря на ее молодой возраст, на ее 17, 18, 19 лет. Ее все в церкви любили и уважали за ее богобоязненность, посвященность, доброту, нрав такой кроткий и тихий. Она просто красиво душой была. И так произошло, что Бог, Он обычно не проходит мимо таких людей. Один брат сделал ей предложение. Мы сочетали ее, благословили. Сегодня она жена служителя. 8 детей у нее. Она очень счастлива, что может служить Богу, может быть помощницей служителя. А как она начинала жизнь свою? Другие девушки, которые смотрели на нее, но не подражали им, у них жизнь по-другому пошла. И когда одной девушке тоже вот покаялась она в нашей церкви, заявила на крещение, и тут надо же, выпускной вечер, она заканчивает школу. И она просит: «Мама, я один раз на выпускной вечер схожу». «Ну это же один раз в жизни бывает, мама. Ну что здесь такого? Ну я пойду, ну попрощаюсь со всеми. Мы же столько лет вместе учились. Ну один раз в жизни, мама, ну можно один раз». «Дочь, не ходи». Она к папе неверующими. Папа, конечно, говорит: «Ты что? Конечно, надо идти. Выпускной вечер раз в жизни бывает. Конечно, надо идти. Не слушай мать». И она пошла. Она думала, что сходит на выпускной вечер, а через месяц примет крещение, все будет хорошо. Но когда пошла на выпускной вечер, там подошел парень один. И оказался он таким нехорошим человеком, который смог обольстить ее и увести ее от Господа. Потом позже, когда она связала с ним жизнь, родила ребеночка от него, она ночью с этим ребеночком ходит по селу, ищет его. Они в селе возле города живут. Ищет его, плачет, а он где-то пьянствует с друзьями. И она пришла в полночь домой, не нашла его, плачет и маме говорит: «Мама, знаешь, что я поняла? Что настоящая любовь, она есть только в песнях, в фильмах и в христианских семьях». Фильмы она смотрела про любовь, но она ошибается, нету там любви. Там блудный дух в этих фильмах. И в песнях то же самое, в мирских. А настоящая любовь, она есть у Христа. И действительно в христианских семьях. Это правда. Вот, молодежь, какой выбор надо сегодня делать. Не решайте свои вопросы в жизни без Бога. Не растрачивайте душу свою на эксперименты. Буду счастлива, буду счастлив или нет. Такое люди уже делали во времена Ветхого Завета. Я читаю в одного пророка, а он описывает состояние людей того времени. И человек говорит, по-моему, в книге Второзакония написано: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца своего». Несмотря. А надо бы смотреть. произвол сердца, жить как хочу, это обязательно приведет к несчастью. А человек себе иллюзии строит. А я буду счастлив, несмотря, что буду ходить по произволу сердца. И многие молодые, кстати, так и сегодня думают. Вот буду жить как хочу, я пробьюсь. Одна девушка в личной беседе мне говорит, которая запятнала себя грехом, дружбой с миром, и вот пришла на беседу. Я ей объясняю, у тебя гибельное положение. Ты же просто идешь в ад, в погибель. А она, знаете, что говорит? А я думаю, что у меня не будет несчастья. Ну откуда ты знаешь? Вот посмотри в других. У других так получилось, а у меня так не получится. Я когда слушаю такие наивные, рассуждения такие жалкие, это на чем основана такая уверенность? Это вообще наивно и глупо так размышлять. Я буду сеять грех, сеять зло и буду пожинать добро. Да такого не может быть никогда. Она верит в такую неправду. Дьявол ее обманул, и она идет в погибель, а думает, что у нее будет все хорошо. Я буду счастлив, несмотря, что буду жить по произволу сердца. Иуда тоже думал, что он будет счастлив. Променял апостольство. А что такое апостольство? Это дружба с Иисусом. Это откровение Иисуса Христа. Это полномочия от Иисуса Христа. И чудеса творить, и благовествовать, и исцелять, и мертвых воскрешать, и бесов изгонять. Силой Божьей обладать. Это и потом еще вечная жизнь. Быть в основании церкви. Он все это променял. На что? Приобрел 30 серебряников. Да он и теми не попользовался. Молодежь, юноши, девушки, я вам скажу, то, что вам дьявол предлагает, попользоваться многим, не верьте в это. Не верьте, потому что даже то, что он вам предлагает, не попользуйтесь. Один юноша, который отступил от Бога, когда я его встретил, на проспекте в городе. Уже прошло 10 лет после его отлучения. Он уже семью имеет, он уже как бы отец, самостоятельный человек. И я у него спрашиваю, почему ты не идешь в собрание? Что еще мир тебе обещает? Он опустил голову, слезы выступили на глазах. Он говорит, все, что мне мир обещал, это оказалась жуткая неправда. И в меня в душе, знаете, страшная пустота. А я ему говорю, слушай, о какой ты пустоте говоришь? Тебе в церкви одни ограничения были, то нельзя, то нельзя. Тебе все можно сейчас. Бери от мира все, живи, наслаждайся. Он говорит, знаете, интересно, пока не попробовал его. Когда я всего попробовал в мире, такое оно пустое. Я говорю, зачем же ты этого держишься? Он говорит, ничего не могу с собой сделать. Это очередная неправда, которая как убежище лжи для его страдающей души. Я ничего не могу с собой сделать. Как бы уже и ответственность снята. Пожалуйста, можно так и жить дальше. Безответственно. Иуда потерял. То, что мы втайне делаем, как Иуда в тайне сговор имел продать Христа, написано, это сделалось известно всем жителям. Рано или поздно твой грех будет очевидным. Рано или поздно твой выбор, тайный в сердце, он станет видимым для всех. Как бы ты свой грех ни прятал, написано, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Тайные встречи с девушкой когда-нибудь станут явны, когда она родит ребенка от тебя. Станет явным это. И никуда ты не денешься. И придется за это отвечать. И порой тяжело отвечать. Одна девушка тоже обманута была. И думала, что ее выбор останется в тайне. Ее приобретение будет только для нее, и никто знать не будет. Она поехала в другую страну, чтобы заработать денег. Ей 18 лет. впереди взрослая жизнь, родители обеспечить материально не могут, чтобы в нее были карманные деньги на любые ее запросы, расходы. И вот она решила заработать собственные деньги, поехала в другую страну. Но поехала без Божьего благословения, без благословения служителя, не советуясь ни с кем. Вот такое она себе внушила неправду и поехала. И вы знаете, когда поехала, нашелся человек кавказской национальности, у которого она и на работу устроилась, который пригласил на квартиру, шоколадки дарил, умел обходительно поступать, внимание оказывать, комплименты дарить, вот, быть очень вежливым, очень обходительным, вот так вот. И она потеряла контроль над собой. Домой она приехала падшим человеком. Ну и, конечно же, она не захотела открывать это никому, и своему служителю тоже. Она решила найти на стороне пресвитера, сердобольного дедушку, который мог бы закрыть глаза на ее блуд, покрыть это дело тайной и все. Нашла, найти можно при желании. Нашла, но Бог-то праведен. Если Бог сказал, тайное будет явным, должен же Бог это сделать явным. Сделает Бог, будьте уверены. И она живет себе, как бы на время успокоилась, как бы все вопросы решены. А здесь брат ей предложение делает. Конечно, если бы брат, водимый Духом Божьим был, он бы не делал ей предложение, обошел бы ее стороной, потому что она падший человек, и Бога не любит, и церковь не любит, и его любить не будет. Это точно. Люди, не способные Бога любить, они никогда и ближних любить не будут. Это факт. И вот она теперь думает, наверное, удобный момент настал. Точно скрыть утрату целомудрия, закрыть все следы. И она дает сразу согласие на замужество. Брак сделали, забеременела, и рождается урод. А каждой матери, которая ожидает ребеночка, каждая мать лелеет себе, знаете, мечты такие. Вот будет ребеночек, вот я буду с ним разговаривать, он будет мило огукать мне, он будет мне первую улыбочку дарить свою, первое слово «мама». Все вот это мечтают, розовые мечты такие. Они думают, что дальше будет. И вот она тоже мечтала, и вдруг родила урода. А что теперь? А теперь все видят это. И родственники, и соседи, и в церкви. И что делать? А тут еще страх нападает. Она же не верующий человек, она же безбожница. Вот. Потеряла Христа совершенно. Страх нападает. А страх — это удел неверующих людей. И вот теперь страх. А если второй такой родится? Что я буду делать? А если третий такой? И она предпринимает теперь другую попытку в подтверждении своего неверия развестись с мужем. Зачем уродов рождать от него? Это он виноват. Так у нее мышление. Мужу говорю, да ты что надумала, да как разводиться, да мы ж сочитаны в церкви, да ты что такое придумала? Нет, она такое вот твердо и все. Мама подключилась ее, одобряет ее выбор, а мама не знает за ее тайную жизнь. Пресвитер начинает ее, узнал, что развод, уговаривает, ты что надумала, это ужас какой, верующий человек, чтобы развелся. А пресвитер тоже не видит, что она неверующий человек. Не видит этого. И что дальше? Я был в той местности, и пресвитер говорит, поговори еще ты с ней. Может быть, что-то получится. Мы встретились, мама, муж, она, пресвитер, вот все вместе встретились. Непреклонно. Ни на какие согласия не идет. Разводиться и все. И мама тоже занимает ее сторону. Муж сидит, скорбный такой, Ну, понятно, что ему большое переживание. Как это взять вот раз, и семья развалилась? Я попросил всех выйти, потому что ее лицо отображало ее грех. Я говорю, пусть все выйдут, а она расскажет о себе. И она молчит упорно. Я ей говорю, твои дела явны, рассказывай все. Я вижу, что вина во всех твоих бедах, в развале семьи твоя вина, что ребенок родился такой, твоя вина, что благословения в браке нету, твоя вина, любви у тебя к мужу нету, твоя вина. Рассказывай, ты должна все признаться. И она так растеряна, а что рассказывать? Я говорю, о своих грехах рассказывай. И она стала рассказывать. Я говорю, а как ты поступила с этими грехами? А она не по Евангелию поступила. В общем-то, правильно, что она все-таки рассказала служителю, но она должна была наказание понести. И она не должна была согласиться, когда ей предложено было не наказывать, умолчать об этом. Это на разрушение церкви. Это не евангельский подход к таким тяжким грехам. Но она согласилась. В результате Бог суды начал совершать. И я ей сказал, говорю, знаешь что, тебе надо покаяние и найти Бога. Ты его потеряла. Если ты искренне покаешься, я тебе гарантирую, больных детей у тебя больше не будет. Откуда вы знаете? Я говорю, я просто Бога знаю. Просто я с ним дружу, общаюсь, я его знаю. Я знаю, что Бог дважды за одно и то же не наказывает. Он тебя наказал, больше не будет наказывать. Только ты повернись к Богу лицом, перестань воевать с Богом. Она начала плакать, начала свои доводы, все. Эти все доводы, это просто шелуха. Оно все просто разметает его Слово Божье, и там ничего основательного нет. В конечном итоге она согласилась на покаяние, на признание. Я говорю, признавайся перед мужем, ты должна признаться. Ты же нечестно в брак вступила. А он такой не очень ориентируется в этих вопросах, вообще ничего и не понял, на ком он женился. Вообще не разобрался. Вот. И ей пришлось признаться. Конечно, муж страшно удивлен был, но простил ее, потому что любил. И эта семья продолжила жить. Прошли годы, я встречаю служителя на одном общении. Я говорю, слушай, как там мои молодята эти живут? Он говорит, ты знаешь, родилась вторая дочь, такая красивая, во всей церкви нету такой. Третий мальчик родился, здоровенький, развитый, красивый. Сейчас у них несколько детей. Бог оказал милость. Но когда Бог оказал милость? Когда она искала приобрести прощение у Бога. Когда она искала расположение Бога. Осудила свои падения, прозрела. Бог, да, Бог может поправить ошибки. Некоторые последствия наших грехов приходится нести, пожинать, а кое-что Бог может и избавить. Вот. Поэтому так важно, друзья, не потерять вот эту способность, возможность Богу послужить. Вот вчера была вечером записка за рукоположение. Хороший вопрос. Важный вопрос, и правильно его бы задавать, но вы задавайте себе эти вопросы упрежденно, заранее, чтобы прежде, нежели падение совершилось, чтобы себя ограждать от этого, чтобы быть пригодными для будущего служения. Я помню, Иван Яковлевич Антонов еще живой был, говорит, Александр, нам надо поехать в одну церковь, там избрание надо служителя. Старец-пресвитер уже тяжело болен, не может совершать служение, ему за 80 лет, надо избрать другого пресвитера на рукоположение. Мы приезжаем в ту церковь, побыли на собрании, и потом пошли к пресвитеру на ночлег, и чтобы порассуждать о кандидатурах на рукоположение. Пресвитер нам выложил список братьев, 52 брата в церкви, церковь большая. 52 брата. И вот стали расспрашивать. Брат, вот этот служителя спрашиваем, кто вот этот брат? Говорит, хороший брат сейчас, но в прошлом был отлучен, нельзя рукополагать. Сейчас хорошая в него жизнь. Вот жалко. Вот если бы не это пятно, не отлучение, можно было бы рукоположить. Жена хорошая в него. Вот был бы хорош служитель, но был отлучен в прошлом. Хоть и годы прошли, но запятнал себя. А вот этот брат, тоже неплохой брат, но жена неверующая, нельзя рукоположить. А вот этот брат, как бы нельзя его рукополагать. А почему? Рассказывает поражения, которые у брата были. Мы перебрали 52 кандидата, их ни одного нельзя рукоположить. И церковь остается вот так. Кто-то должен со стороны теперь приезжать, пасти, некого рукоположить. А почему? А потому что братья не думали о приобретении служения, не молились об этом, направленности этой не имели, не дорожили непорочностью, не дорожили вот этими ценностями, которые нужны, не думали, что когда-то Бог может позвать потрудиться, не думали об этой чести, которую Бог оказывает человеку. Это огромная честь. Если Бог тебя позовет потрудиться в церкви, любое служение выполнить, это огромная честь. А бывает, люди этого не видят. И скорее нравится мирское что-то, греховное удовольствие. Вот хочется скорее вот этого. Это можно сегодня ощутить, это можно сегодня пережить, это можно порадоваться. А что потом? Это потом. Сегодня надо жить. Вот это философия этого мира. Иуда, он тоже вирус такой получил. Сегодня попользоваться деньгами, а завтра там как будет? А завтра пришло ужасное. Молодежь, надо думать, что мы сегодня приобретаем. За Моисея прекрасный пример. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Чтобы правильное приобретение делать в жизни, молодежь, есть такой руководящий принцип. Нужно посмотреть на воздаяние. Если вы что-то желаете приобретать сегодня, или греховное наслаждение, или позиции какие-то в этом мире, или что-то иметь, или общение с кем-то приобретаете, вы подумайте, что будет потом. Какое будет воздаяние за твой выбор? И если ты знаешь, что за твой выбор будет наказание и гнев Божий, и суд, не делай такой выбор. И если ты в мыслях уже вынашиваешь этот выбор, еще фактически не совершил, но только вынашиваешь, сегодня же осуди эти мысли. Сегодня же покайся, потому что если в мыслях ты носишь грех, рано или поздно ты его сделаешь. Это обязательно будет. Механизм такой. Вначале дьявол старается разобщить человека с Богом. Для этого безобидные вещи дьявол предлагает для разобщения с Богом. Например, я уже говорил за девушку, которая 2-3 часа в Вайбере просиживает. Это кажется безобидное дело. Сообщение написал. Послушала, что подруги пишут. Хорошо. Утрачено время для общения с Богом. Силы духовной недополучила. Мало того, еще и осквернилась. Мало того, недостойно еще теперь в вечере Господней участвует. Еще греха набирается на душу. Дальше слепота духовная. Дальше потеря силы духовной. А дальше ставит дьявол преткновение, искушение, а силы нету противостать. Я встречал таких людей немало, которые вели легкомысленную христианскую жизнь. Знаете, так, все поверхностно. Поверхностно читают Библию, поверхностные молитвы. Мышление духовное не сформировано. Дисциплины разума нету. Не приучили себя запреты ставить греху в мыслях. Не приучили. Не приучили себя отказывать плоти своей. Не приучили. Практики поста нету. Что такое пост? Это упражнение, которое в душе формирует способность отказывать себе. И на примере поста мы отказываем себе в пище и в воде. Это вещи, без которых нельзя жить. Но на время можно отложить. А что мы от этого имеем? Ну, поголодал. Да нет, не поголодал просто. Приобрел в душе силу, способность отказывать плоти. И когда придет искушение, посмотри в телефоне то, или пообщайся вот с тем человеком, или сходи вот туда. А в тебя есть сила? Нет. Этот выбор будет неверным. Этот выбор оскорбит Бога. Я так не буду делать. Вначале я прочитал. Господин пришел посмотреть, кто что приобрел. Вот и вы можете сегодня задать себе вопрос. Что увидит Господь, когда посмотрит в твой разум, в твои мысли, в твои чувства, в твои желания, в твои цели в жизни, в твои приобретения? Кто что приобрел? Это нужно посмотреть. В книге 1 Тимофею написано 6.6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегая этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Вот что нужно в нашей жизни, какую направленность иметь. А для молодых людей не секрет, для многих вот такое в сердце вынашивают желание. Юноши думают, уже подходит время жениться. А что ж, у меня машины нету, дома нету, куда я приведу молодую жену? Нет, надо заработать денег. Откладывают вопрос создания семьи надолго, до 28-30 и больше лет. Надо вот заработать, вот заработают денег, вот тогда вот можно будет и свадьбу достойную, и все такое, и будет хороший старт в жизни. И как правило, желая обогащаться, теряют духовное, теряют благословение. А потом создают семьи, как бы уже и радоваться можно было, а радости нет. И некоторые семьи даже разрушаются. У верующих появились разводы, это ужасно. А почему? Потому что не сформировали в душе своей, к моменту вступления в брак, не сформировали правильной системы ценностей. И поэтому гоняются за пустотою. А великое приобретение – быть благочестивым и довольным. У меня так вот получилось, что я не смог своим детям заработать капитал. Потому что, заболел такой болезнью почек, что 19 лет вот не могу работать. Слава Богу, могу хоть немножко в церкви трудиться. И подходит время, старшие сыновья подросли, стали членами церкви. Сын подходит, старший, говорит: «Папа, мне пришло время вступать в брак». Говорю: «Сынок, а ты хорошо все взвесил?» «Да, папа, я имею внутри свидетельство, мое время пришло». Жилья нету у него своего, машины нету своей. А как жениться? Юноше, можно жениться так или нет? Братья не отвечают. Сестер спрошу: «Сестры, можно жениться в таком случае?» Сестры говорят, что можно. Братья, подумайте. Они согласны, даже если у тебя машины и дома нет. Согласны. Я, знаете, детей своих на что ориентировал? Чтобы верою жить. И верою, что необходимо в жизни – и транспорт, и жилье, получать верою от Бога. У меня первый сын так женился, ничего не имел. И капитала за душой не имел. Ну, на свадьбу могли решить вопрос. Второй сын так женился. Третий так женился. Сейчас четвертый, вот свадьба будет. За полгода, сейчас у меня три брака за полгода. За 6 месяцев. Вот. Дочь замуж вышла. Тоже ничего не мог ей дать. Кажется, приданного там дом или еще что-то, машину. Я удивляюсь, как Бог решает их материальные вопросы. Мне даже страшно видеть благословение, как Бог это по вере отвечает. Я просто удивляюсь, какими путями Бог ведет. И я точно знаю, что они все будут иметь жилье, крышу над головой, со временем транспорт. Бог даст. Я их благословил. Я их благословил, и Бог их благословил. И они в юности искали не греха, а искали благословения. И вот это моя цель была, детям дать ориентир, жить верою и искать благословение от Бога. А благословение, оно обеспечит необходимый минимум нам для жизни на земле. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Да, прилежным нужно быть. Трудиться нужно, сеять доброе нужно, это надо заниматься этим. А остальное сделает Господь. Еще одно направление хотел бы прочитать, это книга Исход, 33 глава, с 12 стиха. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Вот за Моисея. Юноши, как вы заметили, какая ориентация, какое направление у Моисея было приобретать, как вы заметили? Он искал приобрести благоволение Божие. А что такое благоволение Божие? Сестра, можешь выразить свою мысль? А можешь откровенно сказать, ты когда-нибудь искала Божьего благоволения? А что это? Затрудняешься. Искала, но не знаешь, что это. Вот видите, какие трудные вопросы у нас есть. Я благодарю за твой ответ. Ты смелая. Вы знаете, что я скажу, друзья? У молодых людей часто таких целей в жизни не обнаружишь. И это тревожит. Благоволение у Бога – это когда человек ищет в своей жизни, сильно-сильно ищет угодить Богу, понравиться Богу, соответствовать Божьим интересам и стандартам. Вот это значит приобрести благоволение. То есть искать поступать так, чтобы Бог доволен был. Вы скажите, вы молитесь такими молитвами: «Господи, я хочу так жить, чтобы радовать Тебя, чтобы Ты, глядя на мою жизнь, был доволен». Вы так молитесь? И продолжаете молиться: «Господи, что мне сделать такое, чтобы Тебя порадовать? Господи, открой мне путь Твой, открой мне Твои желания, Господь, я их хочу выполнить. У меня на сердце я волю Твою хочу исполнять. Помоги мне в этом». Кто так молится? Я скажу, молодежь очень мало так молится, потому что не понимают ценности приобретения благоволения. А приобрести благоволение, как это хорошо, у Бога. Это не просто у начальника приобрел благоволение. Он тебе летом отпуск даст, он тебе премию выпишет. О, хорошо у начальника благоволение иметь. Это у Творца Вселенной иметь благоволение. Тебе дьявол козни строит, напасти готовит, искушения. А Бог благоволит к тебе, раз и отвел, Раз я разоблачил замыслы дьявола, и ты побеждаешь, и ты защищен. Дьявол опять строит какие-то напасти, а Бог раз и защитил. Потому что ты благоволение приобрел. Ты хочешь что-то делать, а Бог раз и благословил дела твои. Ты хочешь служить Богу, а Бог раз благодать дал в служении. Как хорошо благоволение у Бога приобретать. Вот это приобретение. Кто что приобрел? Молодежь, вы поставьте себе цель, вы запишите это. Запишите себе это, где хотите, чтобы перед вашими глазами это было. Господи, я хочу приобретать благоволение у Тебя. Одна сестра замужняя, когда начала искать причины своего слабого духовного состояния и поражений своих, раздражения, ее мучает это. Ну как это, я многодетная мать, и я вот это кричу на детей, я раздражаюсь, но я же не должна так поступать. Ну где причина, почему? И была беседа с душепопечителем. И он открыл ей причину, что у нее нету цели правильной в жизни, христианской. А цель должна быть какая? Когда мы уверовали? Ты смело, можно вопрос? Не соглашаешься. Тебе задам. Можно вопрос? Тоже не соглашаешься. Тогда сам буду отвечать. Такой вопрос. Когда я уверовал, какие цели я должен поставить перед собой? Ну, кто-то говорит, достигнуть на небеса. Ну, в общем, правильно. А на земле какие цели ставишь? Две цели надо поставить. Запомните и запишите. А потом я к многодетной матери вернусь. Первая цель – это преображаться в образ Христа. Вторая цель – созидать церковь Иисуса Христа на земле. Это две цели, почему нас Бог оставил еще на земле после нашего покаяния. Иначе бы забрал сразу на небо. Но нам нужно вот этот путь пройти. Себя созидать в образ Христа и церковь созидать. Этим надо заняться. Если мы этого не будем делать, друзья, наша жизнь будет жизнь поражения. Бесплодная жизнь. И не будет нас радовать. И теперь, когда была беседа с этой многодетной матерью, которая терпит поражение, открылось, что она не поставила цель первую – преображаться в образ Христа. И она настолько этого возжелала, победной жизни, настолько ухватилась за это обеими руками. Она написала себе плакат и написала, и на кухне повесила, что, чтобы ей напоминало, что ей нужно быть похожей на Христа. И к этому нужно идти. И она каждый день, заходя на кухню, она теперь не смотрит, как дети разлили суп. Она не смотрит, как дети разбили сервиз. И надо было бы кричать и злиться, и раздражаться. Она теперь глянет на надпись. «Мне нужно быть похожей на Христа». Дети подрались, плачут. Надо их как-то примирить. Уже бы она покричала на них. А она посмотрела на свою надпись на кухне. Нет, не буду такими методами воспитывать детей. И жизнь начала меняться. Другая многодетная мать унывать начала. А унывать стала от того, что не просвещена достаточно. Как должна проходить жизнь у многодетной матери и ради чего? И она, не зная своего места в церкви и перед Богом, она унывала. Когда ей служитель объяснил, что у многодетной матери ее служение – это когда она служит семье своей, мужу, детям, любит их. Вот, вот это ее служение, самое первое. И она тоже написала на листе бумаги и повесила на кухне у себя, где она посуду моет, кушать готовит. Это мое место, где я служу Господу. Раньше она думала, что на кухне у нее сплошная суета. Помои, вот это все мыть, стирать, и все это убирать, готовить, все, вот это суета. А когда ей служитель объяснил, это не суета, а служение Богу. Суета – это безбожная жизнь. Суета – это когда ты сидишь в вайбере, время там теряешь, лета как звук. Суета – это когда ты оскверняешься от греха. Суета – это когда ты идолам поклоняешься. Суета – это когда бесплодная жизнь. Суета – когда с миром дружишь. Это суета. И от этой жизни нас искупил Господь. Молодежь, как хорошо иметь внутри свидетельство, что ты нравишься Богу. Ты нравишься Богу? Точно знаешь? Вы знаете, наша жизнь, молодежь, в корне меняется. Это я пережил. С юности пережил. До сих пор. Уже скоро 40 лет, как я в вере, в Господе. Вот. Я это пережил. До глубины пережил. Величайшее довольство имеет душа, когда есть свидетельство в духе, что твоя жизнь нравится Богу. Что Бог ложит печать на твое служение. Здесь не имеет значения, тебя оклеветали, облили грязью, обесчестили где-то вот твое имя, там что-то. Это вообще не имеет значения. Имеет значение, действует ли сила Божья в тебе, действует ли благодать Божья в тебе. Может ли Бог одобрение сказать по поводу твоей жизни, твоего служения. И как знак одобрения Бог дает благодать и силу. Вот это ценно. И последний текст я хочу прочитать. Апостол Павел пишет Филиппийцам, 3 глава. «Я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Тема нашей проповеди какая? Кто что приобрел? Апостол Павел поставил себе тоже цель, что-то приобресть. Вначале он приобретал римское гражданство, приобретал ученость, приобретал положение фарисея, все приобретал. Оказалось, в масштабах вечности это ничто. Эти все приобретения, просто мусор. И теперь, когда ему встретился Христос, что сделал Павел? Он говорит, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Поэтому вот этого приобретения некоторым из вас не достает. Приобретите в этом лагере Иисуса Христа. Приобретите невинность и чистоту, исповедуя грехи свои, признаваясь, удаляя закваску мира и греха из своей жизни. Сделайте это в этом лагере. Сделайте это сейчас. Приобретите Христа. А чтобы его приобрести, нужно все за мусор посчитать. Спорт – это мусор, фитнес – это мусор, игры азартные – мусор, музыка мирская – мусор, мода – мусор, искание славы – мусор, желание обогатиться – мусор. Знаете, столько мусора есть. И этот мусор, его даже на нашем собрании видно. Я вижу этот мусор, от которого некоторым надо освобождаться покаянием. Это видно, этот мусор. И рядом здесь сияет красота Христа. Я смотрю, у некоторых чистые, красивые глаза небеса отражают. Отражают благоговение, присутствие Бога. Как приятно смотреть на такие лица, наполненные Богом, Духом Божьим. Родное чувствуешь, святое, небесное. Как это приятно. А в некоторых бесстыжий взгляд. Нечистый взгляд, оскверненный, это тоже видно. И душа, она покажет себя все равно. Поэтому, друзья дорогие, мы сейчас будем молиться. Приобретайте Господа. Приобретайте благоволение у Господа. Приобретайте мудрость. Приобретайте правоту. Приобретайте привилегию служения совершать. Приобретайте. А Бог посмотрит, кто что приобрел, и даст оценку. Обязательно даст оценку Господь. Поэтому я бы предложил, чтобы мы и псалом еще спели. призывной. Жизнь посвящаю тебе и отдаюсь я в мольбе. Если в нашем собрании есть друзья, которые сегодня услышали голос Божий, не отвратитесь от говорящего, мы вчера слышали, не отвернитесь. Передо мной брат проповедовал о страшной катастрофе, когда люди сами себя делают недостойными вечной жизни, отвергая Слово Божие, отвергая призывы Божьи, делают сами себя недостойными вечной жизни, недостойными благословений Божьих и благоволения Божьего. Начните это сегодня, друзья, разрывать с грехом связь, с миром дружбу, разрывать, посвящать жизнь для Христа. Хочется, знаете, чтобы пожелать вам, чтобы в вашем разуме только Христос сиял. Он был для вас и ориентиром, и путем, и содержанием жизни, наполненностью жизни, силой вашей, чтобы вы переживали Христа в своей жизни. Это прекрасная, сочная, радостная жизнь. Она, правда, полна борьбы, но побед. Но побед. И жить и иметь множество побед – это прекрасно. Пусть вас Бог благословит на этот путь. Аминь. Мы, вставши, будем петь псалом «Жизнь посвящаю тебе». Кто желает обратиться к Господу, вы проходите наперед и молитесь Богу молитвой покаяния.